«Готовая продукция!» — крикнул инженер, подбежал к краю колодца и, не задумываясь, низко наклонился и схватился за выступ ближайшего черного предмета. Координатор поймал его в последний момент за ремень комбинезона, и только благодаря этому инженер не свалился головой вниз в лоток, так как отпустить тяжелый предмет он не хотел, а поднять его один не мог. С помощью физика и доктора ему удалось вытащить наверх тяжелый груз. Размером предмет не превышал торса взрослого человека. На его темном фоне проступали более светлые полупрозрачные сегменты, в которых сверкали точечки постепенно уменьшающихся, отливающих металлом кристалликов. Поверхность его, усеянная отверстиями, окруженными скобками утолщений, представляла собой шероховатую на ощупь мозаику выступов из темно-фиолетовой, а на свету черной, необыкновенно твердой массы. Словом, предмет был достаточно сложным. Инженер опустился перед ним на колени, заглядывал с разных сторон в отверстие, пытался найти какие-нибудь подвижные части, ощупывал, выстукивал. Никто ему в этом не мешал. Тем временем доктор наблюдал за лотком. Сформировав геометрически правильный четырехугольник из точно таких же предметов, как тот, у которого возился инженер, он медленно поднялся на толстом, дрожащем словно от напряжения штоке вверх, внезапно размягчился с одной стороны, начал изменять форму и стал похож на огромную ложку. С другой стороны выдвинулось что-то вроде большого рыла. Оно распахнулось, оттуда пахнуло горячим горьким газом, зияющая пасть с устрашающим чавканьем всосала все предметы, закрылась, как бы проглатывая их, и вдруг эта рылоподобная громада засветилась изнутри. Доктор видел раскаленное огненное ядро, расплавляющее предметы. Они расплылись, образовали однородную пылающую оранжевым пламенем кашу, свет померк, пасть потемнела. Доктор, забыв о товарищах, пошел вдоль двух больших косоподнимающихся колонн, внутри которых, словно по чудовищному пищеводу, плыли сейчас огненные сгустки массы, и углубился в лабиринт. Задрав голову, то и дело вытирая слезящиеся глаза, он пытался проследить путь раскаленной каши. Временами она пропадала из глаз, потом он снова натыкался на ее след, она просвечивала в глубине черных, извивающихся, как змеи, струй, пока, наконец, он не пришел к месту, которое показалось ему знакомым. Он увидел, как огненные, пылающие тела, уже частично сформированные, летят в какое-то жерло, а рядом выскакивают другие, будто выброшенные из открытого колодца вверх. Их поглощали свисающие сверху частоколом толстые черные колонны, похожие на слоновьи хоботы. Розовыми вереницами остывающих углей тела, уменьшаясь, проплывали в глубине этих колонн наверх. Доктор шел и шел, задрав голову, он забыл обо всем. Светящиеся предметы опережали его, но это не имело значения. Они двигались непрерывной цепочкой. Вдруг он едва не свалился и издал сдавленный крик. Вокруг снова стало просторно, перед доктором возвышалась огромная куполообразная громада улитки и град уже совсем остывших во время длинного путешествия черных предметов посыпался сверху в ее чрево. Доктор обошел боковину улитки, уже зная, где нужно ожидать родов, и оказался рядом с товарищами, окружавшими инженера, который все еще исследовал черный предмет, в тот самый момент, когда большой лопающийся волдырь брызнул готовой продукцией в лоток, снова высунувшийся из колодца. «Алло, можете не трудиться, я все понял, сейчас я вам расскажу», — крикнул доктор. «Где ты был?» «Я уже начал беспокоиться», — сказал координатор. «Ты действительно что-нибудь обнаружил? Инженер ничего не понимает». «Если бы ничего, это было бы еще не так плохо», — буркнул инженер. Он поднялся, яростно пнул черный предмет и смерил доктора сердитым взглядом. «Ну и что же ты обнаружил?»
«Стало быть, это происходит так», — со странной улыбкой сказал доктор. «Эти штуки всасываются туда», — он показал на открывшуюся в этот момент пасть. «Теперь они внутри нагреваются, видите? Потом все расплавятся, перемешаются, поедут порциями наверх, там начинается их обработка. еще слегка вишневые от нагрева, они проваливаются вниз. Там должен быть еще один ярус. Там с ними еще что-то происходит. Они возвращаются через колодец сюда, поднимаются под самую крышу, попадают в этот пирог, он показал на улитку, потом на склад готовой продукции, из него идут обратно в эту пасть, расплавляются в ней, и так по кругу без конца формуются, обрабатываются, расплавляются, формируются.
«Ты с ума сошел?» — шепотом сказал инженер. На его лбу выступили крупные капли пота.
«Не веришь? Можешь проверить сам».
Инженер проверил 2 раза. Это длилось с добрый час. Когда все снова оказались у лотка, в который как раз ровными четырехугольниками укладывалась очередная порция конечного продукта, начало смеркаться, и зал стал серым. Инженер словно помешался. Он трясся от злости, его лицо судорожно подергивалось. Остальные, не менее удивленные, не переживали, однако, этого открытия так бурно.
«Нужно уходить отсюда», — сказал координатор. «В темноте это сложно». Он взял инженера за плечо, тот безвольно двинулся за ним. Но вдруг вырвался, подскочил к оставленному черному предмету и с трудом поднял его.
«Хочешь забрать с собой?» — спросил координатор.
«Ладно. Ребят, помогите ему».
Физик ухватился за ушки выступов, и они вдвоем с инженером потащили бесформенный черный предмет. Так они добрались до вогнутой границы завода. Доктор спокойно шагнул в лоснящуюся сиропообразную стену водопада и очутился на равнине. На него пахнуло свежим вечерним воздухом. Он с наслаждением втягивал его и подставлял лицо порывам ветра. Товарищи вынырнули за ним. Инженер и физик с трудом донесли свой груз до места, где было оставлено снаряжение, и бросили его. Зажгли плитку, подогрели немного воды, развели в ней мясной концентрат и молча набросились на еду. Тем временем совсем стемнело. Вспыхнули звезды, их холодный электрический блеск с каждой минутой становился ярче. Неясные заросли далекой рощи растаяли во мраке, только голубоватое пламя горелки, шевелящееся под слабыми порывами ветра, давало немного света. Из-за погруженной во мрак высокой стены завода не доносилось ни звука. Не было даже видно, плывут ли еще по ней горизонтальные волны.
«Здесь темнеет, как у нас в тропиках», — сказал химик. «Мы ведь упали в районе экватора».
«По-моему, да», — ответил координатор, «хотя я даже не знаю наклона планеты в эклиптике».
«Как так? Ведь это должно быть известно».
«А как же? Но данные на корабле».
Они замолчали, чувствовалась ночная прохлада. Все закутались в одеяло, а физик принялся ставить палатку. Он накачал полотнище так, что оно натянулось и стало похоже на сплющенное полушарие с маленьким лазом в самом низу, и стал искать какие-нибудь камни, чтобы понадежнее прижать края палатки, но натыкался только на мелкие камешки. К сидящим вокруг голубоватого огонька друзьям он вернулся с пустыми руками. Вдруг его взгляд упал на принесенный ими тяжелый предмет. Физик поднял его и придавил им край палатки.
«Хоть на что-то пригодилось», — сказал наблюдавший за ним доктор.
Инженер сидел съежившись, опустив голову на руки, в состоянии полной подавленности. Он долго не произносил ни слова, что-то невнятно пробормотал, просил передать тарелку.
«И что теперь, мои милые?» — внезапно заговорил он, выпрямляясь.
«Спать? Ясное дело», — спокойно ответил доктор, благоговейно достав из портсигара сигарету и с наслаждением затягиваясь.
«А завтра что?» — спросил инженер, и было видно, что его спокойствие — тонкая до предела натянутая струна.
«Хенрик, ты ведешь себя как ребенок», — сказал координатор, чистивший кастрюлю песком. «Завтра обследуем следующую секцию. Я полагаю, мы сегодня осмотрели около 400 метров».
«Ты думаешь, мы найдем что-нибудь другое?»
«Не знаю, у нас есть еще один день. После полудня придется возвращаться к ракете».
«Страшно утешительно», — буркнул инженер. Он встал, потянулся и охнул.
«У меня как будто все кости переломаны», — признался он.
«У нас тоже». — добродушно заверил его доктор. «Слушай, ты и вправду ничего не можешь сказать об этом?» Он показал горящим концом сигареты на едва видный предмет, который прижимал край палатки.